Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Михаил Немнонов, и мы в прямом эфире радио «Радонеж». Давайте послушаем сегодняшнее евангельское чтение и поразмышляем о нем. Это у нас из Евангелия от Иоанна. Господь говорит: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам: иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И Иисус сказал ему: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам». От Иоанна, 14 глава, с 1 по 11 стихи. Что мы интересного здесь видим? Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше». Отчего не смущается? Это беседа на Тайной вечере, как вы поняли. Но не смущается, видимо, от наступающих событий. От казни Христа и от событий в последующей их жизни, когда они не будут видеть Его рядом и опираться на Его помощь, как раньше. Потому что, когда Он был рядом, им смущаться-то особо было нечего. Они удивлялись Его делам, то, что Он делал, несколько выходило за их представление о том, каким должен быть Мессия Израилев. Но, в общем-то, и все. Здесь, когда Его рядом не будет той мощной поддержки, которую они ежедневно и порой ежечасно ощущали. И, конечно, им от этого должно было стать гораздо труднее. Говорит: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». В Бога. Но мы понимаем, что здесь он говорит о Боге Отце. В Бога они и так верили. Но, говорит, не теряйте этой веры. И он тоже становится объектом веры вместе с Богом Отцом. Что такое вера? Вера — это уверенность в невидимом. В Меня веруете, по сути, ну или веруете в то, чего вы не видите, но оно присутствует. Ну или веруете в Меня, когда вы перестанете Меня видеть. И то, и другое верно. Насчет обителей, которых много в доме Отца, утешает их, что места должно хватить всем. Там не будет конкурса борьбы за место. не будет ограниченности ресурсов. Попадем, не попадем — это другой вопрос, но предложение не ограничено. И когда Христос говорит, что Он идет приготовить им место, это очень утешает, потому что ученики и сами не были очень уж совершенными людьми, и вера их не была очень уж совершенной на тот момент. И все же Христос обещает им небо, просто за то, что они Его ученики. Ну, на том вот, с тем, чему они успели научиться, Он обещает им небо. Далее. Вот это вот, про «пойду приготовлю вам место, опять приду, возьму вас к себе». То есть, похоже, что любовь учеников к Христу и их верность ему компенсирует их весьма несовершенное состояние, что, конечно, нас с вами весьма утешает. «Куда, — говорит, — я иду, вы знаете, и путь знаете». «Куда» — понятно, мы это с вами сейчас понимаем, куда, что он имел в виду. «Куда» — это к Отцу, а «путь» — это то, чему он их учил. То есть, делайте так, как делал я, делайте то, чему я вас учил, и вы тоже попадете к Отцу. Мы с вами часто надеемся немножко не на это. Бывает, что такое чувство возникает, что вроде делать особо ничего не надо, мы принадлежим к самой правильной церкви, и в силу этого у нас будет, с нами будет один разговор, какой-то более благоприятный. Ну, а с другими, кто не принадлежит к самой правильной церкви, с ним будет другой разговор, менее благоприятные. Но Христос делает упор именно на знание пути, не на принадлежности к той или иной общности. Потому что про церковь он вообще в Евангелии говорит всего три раза, все три у Матфея. И здесь вот на Тайный вечер, несмотря на то, что это таинство Евхаристии, то есть оно явилось, когда церкви еще не было, по сути, церковь появилась в день Пятидесятницы. А здесь о церкви пока еще речи нет, это будет позже. Он делает упор именно на знание пути, то есть Евангелие, а не на том, как называются его ученики. И это никуда потом не денется, церковь-то появится, но необходимость знания пути и следование по этому пути никуда не девается. А то, что у нас с вами очень хорошее, красивое название «православные христиане», к сожалению, оно может означать, оно само по себе не означает, что мы вообще куда-то идем. Оно означает только то, как мы захотели назваться. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь». То есть у них, в общем-то, в мыслях не было, что они скоро расстанутся навсегда с Христом. Наверное, они подумали, что он куда-то сейчас уйдет, ну, в ближайшие дни, а потом вернется. Он же покидал их, помните, когда он посылал их на проповедь, он куда-то уходил, мы не знаем особо, где он находился. То есть, возможно, они предполагали, что в его планах установления царства Израилю есть такая временная вот отлучка, после которой он опять вернется, и он, как бы, ну, они, видимо, решили, что он от них ожидает какого-то понимания, куда он вот на время от них уйдет. Иисус говорит: «Я путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть он еще раз подтверждает и направление, и путь, и цель. Цель — это взаимоотношение с Богом, это направление, а средство — то, чему он их учит, и что он им дает. «Если бы, — говорит, — вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, отныне знаете Его и видели Его». То есть прямо говорит о своей близости с Отцом, превосходящей все ветхозаветные понятия об этом. Когда Филипп говорит: «Господи, покажи нам Отца», а Христос отвечает, что «видевший Меня, видел Отца», вот тут уже появляется нечто, что было очень предосудительно с точки зрения очень многих ветхозаветных людей, что, видимо, и привело к такому трагическому финалу, потому что каждый иудей, в принципе, мог назвать себя сыном Божьим. И в этом, с точки зрения ревнителей Моисеева закона, вот тех ревнителей, которые оказались против Христа, ничего плохого не было. Они сами себя так называли. В Писаниях есть слова «сын мой Израиль», «из Египта возвела сына моего», это тоже про Израиль, в общем-то, изначально. И вы, наверное, помните в том же Евангелии от Иоанна момент, когда Христос говорит об Отце, а ему, не уверовавшие в Него иудеи, отвечают: «Мы не от любодеяния рождены, одного имеем Отца Бога». То есть они тоже. Он говорит: «Ты Сын Божий, прекрасно. ты считаешь, что ты сын Божий, но мы это тоже дети Божии, говорят они ему. То есть в таком заявлении, что я сын Божий, ну или в намеках на это, ничего плохого, в общем-то, не было. Но не каждый мог позволить себе сказать, посмотри на меня, и ты узнаешь и увидишь небесного Отца. То есть здесь уже возникает вопрос, а того ли Бога у тех людей, которые его распяли, мог возникнуть вопрос, того ли Бога он проповедует? Себя-то он считает сыном Божьим, ладно. Но тот, кого он называет Богом, он тот ли, в кого верим мы, или кто-то другой? Если кто-то другой, то Христос уже попадал под разряд в их глазах, под разряд проповедника какого-то другого Бога, то есть он вводил иное богопочитание, как они считали. И это как раз была подоплека его осуждения, потому что все вот эти вот рассуждения, все вины, которые на него возложили, их было недостаточно. А когда вопрос «Ты ли Христос?», он, конечно, провокационный, и Христос, отвечая «Да», этим подписал себе смертный приговор, но если бы над этим всем не висела вот эта вот тема того, что он ввел почитание другого Бога, то, наверное, ситуация не была бы столь острой. Разные люди называли себя христами, мессиями, продолжают называть в последующем иудаизме, и заодно это их, в общем-то, никто так не преследует. Конечно, заявление очень серьезное, потому что мы не на каждого человека, глядя, можем увидеть Бога, и даже если некоторые так умеют, ну, мы сами читали это в житиях, что вот он в каждом человеке видел образ Божий. На скидку я не скажу откуда, но, по крайней мере, к этому нас призывает наша традиция. Если некоторые даже так умеют, то сначала они все-таки разглядели Бога и совершенного человека, который несет на себе образ Божий в Иисусе Христе, ну, в несколько более полном смысле, чем это можем делать, нести в себе мы с вами и окружающие нас люди. Дальше он говорит, «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». То есть, повторюсь, что как нехорошо видеть Бога в каждом человеке, но во Христе это несколько иначе происходит. И говорить не от себя, и творить все дела силой Бога Отца, да, но в основном Христу. Остальным так иногда и не в такой мере. «Верьте, — говорит мне, — что я в Отце, и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». То есть, верьте на слово или верьте делам. И то, и другое правдиво, и то, и другое вас не подведет. Если, конечно, мы верим именно Христу. Но, наверное, все-таки здесь должно быть какое-то внутреннее чувство, что я вот верю ему или не верю, которое было у учеников, и которое позволило им отделиться тем самым от других ветхозаветных людей, которые Христу не поверили. И вот это внутреннее чувство, видимо, и было таким хорошим плодом ветхозаветной праведности, которая позволила им идти уже дальше вместе с Христом. В общем, путь к Богу невидимому лежит через отношения с Иисусом Христом, и если мы будем Ему верить, то не прогадаем. Напоминаю, что мы в прямом эфире радио «Радонеж», и вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-5939, а пока я буду отвечать на вопросы других людей, которые были заданы ранее. Что имел в виду Христос, когда призывал оставить отца, мать, братьев и сестер? Лука 14:16. Ну, я думаю, что все помнят это место. Наверное, не стоит сейчас его зачитывать. Я думаю, он имел в виду, что наши отношения с Богом, наши отношения в рамках небесного царства или Божьего царства, которое он принес уже 2000 лет назад на землю, то есть это как раз это царство, оно и есть отношения с Богом и друг с другом в нем, они важнее, чем родственные отношения. Вот это имел в виду Христос. Как он показывал тоже для себя. Он чтил свою мать, он, в общем, уважал своих братьев, но при этом он давал понять, что его служение выше, чем вот это почитание и уважение. И это не значит, что отношения с другими людьми должны быть для нас вовсе не важны. Мы как раз иногда рады были бы так думать, ну, некоторые из нас, потому что трудно вместить в себя слишком много. Но все-таки перед нами стоит задача вместить в себя достаточно много, побольше, чем нам кажется возможным. И здесь, значит, на первом месте отношения с ним, а уже на втором месте отношения с людьми, которые для нас дороги, что, тем не менее, тоже нужно, потому что первая заповедь — возлюби ближнего, как самого себя. А Бога возлюби, получается, это заповедь еще перед ней. А есть ли разница, на каком языке читать Евангелие и Псалмы? Ну, если это намек на важность церковно-славянского языка самого по себе, как священного языка, то со священными языками вопрос был очень хорошо поднят и раскрыт во времена миссии святых Кирилла и Мефодия, когда как раз считалось, что они переводят на какой-то несвященный язык, а священных языков три — иврит, латынь и древнегреческий. Тогда это было дело рассмотрено, и решили, что все-таки это не совсем верное воззрение. Так что вот, по сути, сейчас современный русский перевод и русский язык в переводах Евангелия несет ту же роль, какую нес в свое время церковно-славянский язык при переводе Евангелия для славянских народов. То есть он делает Евангелие более понятным. Поэтому я думаю, что читать нужно на том языке, на котором вы лучше понимаете, и выбирать лучше тот перевод, который больше вам помогает понять. В наше время переводов много, и они тоже довольно разные. Почему в храмах читают одни и те же евангельские отрывки? Ну, потому что Евангелие — это одно, всего четыре книги. Вот смотрите, передо мной лежит Новый Завет. Давайте посмотрим, сколько страниц в нем занимает четвертое Евангелие. От Матфея страница 1, а от Деяния апостолов страница 130. То есть 129, в общем-то, небольших страниц, которые в храмах читают в течение всего года. Конечно, там будут читать через год те же самые отрывки. У католиков разделено на три года, по-моему, но, тем не менее, как ни дели, на год или на три, рано или поздно вернешься к тому же самому. Да, и нормально, в общем-то, возвращаться к пройденному повторениям и течениям. Можно ли правила к стому причащению вычитывать за несколько дней? Ну, а почему бы и нет? Ну, само последование лучше, конечно, читать накануне, если уж не утром. Но все остальное, что к этому прилагается, вполне можно вычитывать за несколько дней. Я хожу в храм, причащаюсь, но у меня нет духовника, а говорят, на все надо брать благословение. Тогда у кого? Часто священники ограничиваются совершением богослужений, не работают с паствой, не являются для паствы настоящим духовным отцом. Как искать духовника? Ну, вопрос, конечно, интересный. Во-первых, что вы хотите? Это нужно, наверное, ответить себе на вопрос, прежде чем вы сможете ответить на вопрос, кто ваш духовник. А это тоже решаете вы, духовник он вам или не духовник. Захотели, вы к нему обращаетесь за советом, обращаетесь, ходите к нему на исповедь, получается, что он ваш духовник. А потом перехотели, пошли к другому, получается, что тот вам уже не духовник. Это в ваших руках. А что вы хотите? Если вы хотите на все брать благословение, ну, не знаю, что значит на все брать благословение, потому что звучит это, конечно, довольно забавно. Если, ну, отношения могут быть очень разные. Вот начиная от того, что было озвучено, кому-то важно, наоборот, посоветоваться перед принятием решения. Кому-то важно попросить молитвы именно у одного и того же человека. Может быть, он даже сам хочет решать, но ему нужно, чтобы за него помолились. Кому-то ценно, что он может исповедоваться одному и тому же священнику в основном и не объяснять ему каждый раз свою ситуацию. Кому-то ценно доверие, он понимает, что в отношении с духовником он находится в какой-то безопасности, то есть его не будут унижать, его не будут критиковать, например. Кому-то важно наоборот, чтобы его унизили, но это уже нездоровый расклад, но такие запросы бывают. Некоторые говорят, я хочу в монастырь, то чтобы там была какая-то жесткая игуменья, потому что со мной надо вот так. Ну, несколько мазохистическая, на мой взгляд, тенденция, но... Опять же, если человек хочет, чтобы она хочет, чтобы с ней было жестко, а там кто-то будет говорить, ну, знаешь, давай подумаем вместе, решай сама, это не совсем то, чего человек хочет. Когда же человек нашел вот этот жесткий подход, а потом в нем разуверился, ищет чего-то другого, тогда уже ему это не подходит. Так что, как сказать, духовника, заглянуть в себя поглубже и понять, что вам, собственно, надо. А потом уже будем смотреть, есть это в пределах досягаемости, но если нет, может быть, ездите где-то еще, чуть подальше, если раздвинуть наши горизонты. Жизнь без Бога, правда, бесполезна? Ну, кто вам скажет, что полезно, что бесполезно? Для этого надо посмотреть на эту жизнь без Бога сверху, с позиции Бога, что я делать принципиально отказываюсь. Я не думаю, что она совсем уж бесполезна, но, во всяком случае, она точно не так полезна, как жизнь с Богом. Хотя бы для того самого, кто живет. Состояние земного мира определяется только святостью и чистотой, потому что Бог чист и свят. Если у людей не будет этих качеств, не будет мира на земле. Это же незыблемый духовный закон. Душевный мир человека создает в жизни только зло, бессмыслицу. По-другому он просто не может. Дьявол обещает людям несметное богатство и разные варианты земного счастья и благополучия, а дает всем только одно кладбище, духовное и телесное. Не так ли? Ну, не знаю. Наверное, не так. Значит, то, что состояние земного мира определяется только святостью и чистотой, абсолютно нет. Оно определяется всей совокупностью. И не только хорошим, но и плохим. Бог чист и свят, да, но, к сожалению, состояние земного мира определяется не этим, а нами. Если у людей не будет этих качеств, не будет мира на земле. Но, с одной стороны, да. Но, с другой стороны, может быть, мир и без Бога. Этот мир от Бога удаляет, но он... Тем не менее, это может быть мир на земле. Люди нормально себя чувствуют, друг друга уважают, у них какой-то там гешефт, и при этом Бог им не нужен, они довольны полностью своей синицей в руке и живут в мире. Такое бывает. Поэтому говорить, что хорошо ли это, плохо ли, продуктивно, непродуктивно, как это вообще в свете наших вечных целей, это другой вопрос. Но это не значит, что они друг друга ненавидят там или как-то съедают друг друга. Это слишком упрощенный подход. Это же незыблемый духовный закон. Уже ответил, что, по-моему, нет. Совершенно мир человека создает в жизни только зло и бессмыслицу. Но это как посмотреть. Во всяком случае, он не создает того смысла, какое создает этот же душевный мир с верой. Когда уже духовное в него входит стихия. Но что только зло и бессмыслицу я бы не сказал. Что дьявол обещает людям несметное богатство и разные варианты земного счастья, а в конце концов всех обманывает, это точно. Ну вот, такой вот длинный, сложный вопрос с таким же длинным составным ответом. Призыв непрестанно молитесь, адресован всем христианам. Ну, я думаю, что этот призыв адресован всем христианам, но всем понятно, что мы не все христиане могут это выполнить прямо сегодня в полном объеме. Как вектор, наверное, это нужно воспринять всем христианам. То есть, наверное, нет человека, который бы сказал, ну, мне не нужно непрестанно молиться, я могу что-то лучшее. Но тут понятно, что если мы не можем сразу молиться непрестанно, то нужно хотя бы немножко прибавить к тому, что мы делаем. Или хотя бы вот программа «Минимум» держаться того, что имеем, с пониманием того, что все-таки лучше еще прибавить. Вот в чем польза призыва непрестанно молитесь. Понятно, что никакая программа действий нам не поможет научиться непрестанной молитве там за день, за неделю или даже за более долгий срок. Это все-таки дело всей жизни. Почему, когда мы говорим о вере, мы говорим верующий и неверующий? Получается, между верующим человеком и неверующим есть отличие. Ну, конечно, есть отличие. Один верит, а другой не верит. Чем не отличие? Я не понимаю вопрос. Да, отличие между верующим и неверующим есть. Один верит, другой не верит. Как относиться к тому, что человек не может противостоять невзгодам? Ну, как относиться? Вообще, мне очень умиляют вопросы взрослых людей о том, как относиться. Или что мне делать? Что делать, спрашивает человек. Что мне думать? И как относиться? Можно подумать, что от того, что я вам сейчас расскажу, как относиться, все сразу начнут относиться точно так же. Могу сказать, как я отношусь к тому, что человек не может противостоять невзгодам. Но это, во-первых, где-то в чем-то неизбежном, потому что мы уязвимы, у нас есть некая уязвимость у каждого, даже у тех, кто считается очень крутыми или выглядит таким непобедимым. Но и это абсолютно нормально. Но если мы уж очень не можем противостоять, то это, наверное, ненормально. То есть должен быть какой-то ресурс, запас. Тем более у человека верующего он умножается значительно. И когда мы ничего не можем, то есть перед нами жизнь стоит какие-то задачи, которые мы категорически не можем нормально выполнить по факту, то есть мы стараемся и так, и сяк, и все им получается, но, наверное, нужно как-то менять подход. Я думаю, это указание к тому, на то, что что-то не совсем так, потому что наш ресурс у каждого он есть, но у каждого он ограничен, так или иначе ограничен. И если вот есть задача, есть какая-то ситуация, когда его не хватает, ну, получается, что нужно как-то по-другому им распоряжаться. Вот я думаю так. Посоветуйте, пожалуйста, как научиться жить здесь и сейчас? Чем старше становлюсь, тем чаще замечаю, что живу планами на будущее. Во время молитвы одолевают мысли о завтрашнем дне. Жизнь проходит, а я или в прошлом, или в будущем. Ну, я не уверен, что если вы полностью отсечете мысли о прошлом и мысли о будущем, то это будет лучше. Один человек мне говорил следующее в подобных вопросах, что как-то он привел даже распределение, как лучше делить это все. Ну, у меня в памяти, что где-то вот примерно 30% на прошлое, 50% на настоящее и 20% на будущее, это будет хорошо. Примерно так. Может, я немножко перепутал, но такая вот примерно. Все-таки что-то, наверное, не очень далеко. Если вы хотите 100% здесь и сейчас, ну, боюсь, что вы потеряете прежний опыт, и у вас не будет цели. Так что мне не кажется, что это хорошая идея. Так что не буду советовать, как учиться жить здесь и сейчас. Просто здесь и сейчас это на самом деле не меньше половины того, что для нас актуально. У нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос необычный. Скажите, пожалуйста, может у православного патриарха советником быть иудей, старый же, которому почти 90 лет?
Ага. Я, кажется, понимаю, о ком вы говорите, и о том, и о другом. Значит, я думаю, что советником, в принципе, может быть любой человек, если этот человек действительно понимает в том, о чем он советует. Если бы мне нужен был советник по какому-то вопросу, то я бы искал человека сведущего, а не того, кто думает со мной одинаково. Потому что если бы он со мной думал одинаково, то мне не нужен был бы и его совет. Тем более, что этот советник, думаю, что мы с вами имеем одного и того же человека в виду, занимается строительством, что, в общем, несколько снижает значимость разницы в вере. А незнание и отсутствие интереса к житию и добродетелям святого, имя которого ты носишь, чем чревато для человека, как детей с этим, до детей с этим достучаться? Очень хороший вопрос, на который так сложно ответить, потому что на самом деле это традиция носить имя святого. Традиция это не изначальная. В церкви мы сами знаем, прекрасно видим по книгам Писания, по апостольским постам, что там не было такой традиции, там люди какое имя носили, такое и носили, с ним приходили в церковь. Со временем пришла традиция называть своих детей именами святых. Но в церкви все-таки очень важно отличать временное от изначального. это не изначальное. А почитание святых — это, в принципе, некий факультатив все-таки. Кого мы почитаем? Мы не можем, вот возьмем календарь. Я каждый день просматриваю утром, стараюсь, всех святых этого дня. Но вы не можете молиться каждому из них отдельно. Да, когда нас называют именем святого, то это, конечно, приглашение со стороны родителей, ну, со стороны церкви, которая в этом поучаствовала тоже при крещении. Приглашение как-то особо обращаться к этому святому. Ну, наверное, вот есть такое понятие, надо иметь прочитанным. У каждого человека свой какой-то круг вещей, которые нужно иметь прочитанными. И житие святого, имя которого ты знаешь, тоже нужно иметь прочитанным. Но в защиту детей могу сказать, что не они же выбирали, чье имя они будут носить. Потому что святые есть разные, и что-то мы с вами тоже, когда слышим в жизнеописании, что-то нас цепляет, а что-то в меньшей степени. Это не значит, что мы там будем говорить, что он плохой, не надо, но вот не задело меня, меньше задело, чем что-то другое. Ну, поэтому, наверное, не нужно уж слишком много требовать от людей, которые носят имя святого, в плане почитания этого святого. Читают как-то особо, это хорошо, но если не сложилось, печально, но я не думаю, что нужно их в этом обвинять и как-то к ним стучаться. Лишь бы у нас с Господом были отношения, святой нас, думаю, простит. Надо ли читать, знать тропарь самому святому? Но вообще есть такая традиция, да, обращаться к самому святому. Это, по-моему, очень хорошо все-таки. Я не говорю, что не нужно почитать своего святого и обращаться к нему. Я говорю, что не нужно обвинять других людей, которые это делают меньше, чем нам кажется полезным. При молитве Господу, и особенно при ночном чтении псалтиря, нападают бесовские страхи. Даже читать дальше псалтирь прекращаешь. Что делать? Но опять вопрос, что делать, это близко к тому, кто виноват. Я не люблю отвечать на вопрос, что делать. Значит, если бы... Что можно сделать? Не что вам делать, а что можно сделать? Но если вы хотите подвязаться, читайте дальше, как делали наши подвижники. Если для вас это тяжело, не читайте псалтирь ночью. Днем, наверное, когда светлее, там и бесы меньше нападают. Отсутствует интерес к духовному чтению, а также к чтению чтимени неверования в их содержание. Что мне делать? Что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Есть разные все-таки вещи, которыми мы можем себя поддерживать. Не идут честь имени, возьмите что-нибудь другое. Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это же слова преподобного Серафима. Как обрести этот мир в душе? Но это не совсем слова преподобного Серафима. Это вольный пересказ слов преподобного Серафима. Насколько я помню слова преподобного Серафима, то они звучат так. «Стяжи дух мирен». И вокруг тебя, и тысячи вокруг тебя спасутся. В общем-то, это примерно то же самое, но раз спрашиваете, слова преподобного или непреподобного, это были не слова преподобного. Как стяжать этот мирный дух? Ну, я думаю, что здесь это сродни стяжанию Духа Святого. Помните, это Мотовиловские все рассказы о преподобном Серафиме, и у него как раз центром его всего повествования является беседа о стяжании Духа Святого как о цели христианской жизни. Дух Святой и Дух Мирный, в общем-то, это что-то очень близкое, особенно в контексте Мотовилова. Так что, получается, если мы занимаемся стяжанием Духа Святого, то и мирный Дух в нашей душе водворяется. Если же он не мирный, ну, значит, как-то наши усилия пока еще большого результата не принесли. Тоже нормально, но просто это значит, что мы еще не у цели. Можно причащаться на земле и остаться непричащенным на небе? Очень трудно отвечать о том, что на небе. Я там еще не был. Поэтому не могу вам сказать. Говорят, отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за грехи. Так ли это, и что делать, если болеешь постоянно? Это не так очевидно, но представим себе, человек родился без ноги. Это болезнь? Болезнь. Но когда у человека нет ноги, это болезнь. Хотя бы даже она не болела. Если он перестанет грешить, у него вырастет нога. не вырастет. Поэтому это не так. Что делать, если болеешь постоянно? Искать подход к своей болезни. Безусловно. Потому что у каждой болезни есть причина. И эта причина далеко не всегда и не обязательно в грехах. То есть, в общем, конечно, да. Мы болеем, если, ну, в картине мира верующего человека, болезни и скорби появились в результате греха. Но это не значит, что каждой вашей болезни можно сопоставить какой-то грех, и что, избавившись от этого греха, вы избавитесь именно от этой болезни. Есть болезнь, и занимайтесь этой болезнью. Ищем причину, правильно найдем причину, правильно будем... Правильно найдем, наверное, и способ устранения того, что можно еще устранить. Как экстренно погасить обиду? Да, говорят, взрослые, ну, взрослые не по возрасту, а по развитию люди не особенно обидчивы. Наверное, если мы заметили, что мы обиделись, это уже хорошо. Ну, а дальше можно как-то работать с этой обидой, потому что мне кажется, что здесь есть две вещи. Это молитва и какое-то рассуждение на тему молитвы, на тему этой обиды. Но все равно одно не без другого. Когда говорят о молитве, то, что человек помолился там, как Иоанн Кронштадтский говорит, прочитай «Царю Небесный», и все пройдет. Но это он. Он прочитает, если «Царю Небесный», у него все пройдет. А мы, у нас другой немножко опыт молитвы. Все-таки должно быть и то, и другое. Молитва, которая просит помощи Божией, рассуждение, которое нам дает построить какую-то конструкцию, в которой эта обида вообще ничего не стоит, наша. И то, что к ней привело. Наши эти справедливые всякие запросы. Когда надо говорить «прости», если душа сопротивляется этого произнести? Вот это очень актуальная вещь. И надо сказать, что есть такое традиционное представление, частично даже основанное на святых отцах. Всем говори «прости», «признавай свою вину», даже когда ты не виноват. А оно работает, к сожалению, не всегда. Где-то, когда-то, в чем-то это работает. Но вот когда это выведено уже не из жизни отцов добротолюбия в жизнь людей, которые прочитали это добротолюбие, понимаете разницу? Оно работает далеко не всегда. И мне кажется, что говорить «прости», безусловно, нужно в тех случаях, когда мы понимаем, что мы виноваты. То есть в данном случае «прости» — это признание вины. Это очень важно делать. Если мы поняли, что мы виноваты, то нужно признать, что мы неправы. Ну, виноваты либо неправы, это можно по-разному сказать, может быть, разные оттенки в этом. Если мы неправы, нужно быстро решительно признать, что мы неправы. Это очень важно для нас. Если мы не считаем, что мы неправы, но тут уже слово «прости», оно обесценивается. Поэтому, наверное, стоит разобраться все-таки, как посмотреть на себя немножко со стороны, пытаться, как я считаю себя прав, я или не прав. Если я нахожу, что я не прав или не совсем прав, то уместно сказать слово «прости». Если я не считаю, что я не прав, ну, значит, надо дальше разбираться в ситуации. Потому что потом могут быть последствия не очень хорошие. Когда мы говорим «прости», человеку на его не совсем, что ли, справедливые претензии, мы ставимся в положение виноватого, и с этим чувством вины потом можно жить долгие годы, оно может возвращаться. Чувство вины — это очень плохое чувство, очень разрушительное. Оно хорошее в том плане, что оно дает нам как раз понять, оно вызывает дискомфорт, и оно побуждает нас эту вину как-то компенсировать, что ли, ну, разобраться с этим вопросом, попытаться примириться. Но если, например, компенсировать нельзя, люди этого не требуют даже, то есть вопрос, в общем-то, закрыт, а мы живем с чувством вины, оно очень разрушительно действует и на душу, и на тело. И поэтому вот слово «прости», оно, наверное, как всякое слово, должно быть, отвечать реальности. Иначе оно может оказаться праздным словом, за которое мы дадим ответ в день суда. Пока мы усердно исправляем мир, наши дети уходят из церкви. Один владыка из зарубежья сказал, что если сейчас не приведете маленьких детей в церковь, Боюсь, что лет через 20 у вас будет, как у нас на Западе, посты в храмах. Что вы думаете? Вот что вы думаете, тоже вопрос. А то, что делать, что думать. Пока мы усердно исправляем мир. Ну, не знаю, я рад за людей, которые усердно исправляют мир. Я пока вроде не попал в этот поток. Наши дети уходят из церкви. И, к сожалению, они уходят из церкви после того, как мы привели их туда в младенчестве. Они с нами ходили, постояли, потом они начинают этим тяготиться. И, как, в общем, я помню рассказ митрополита Антония Сурожского, что когда он приехал на свой приход в Лондоне, туда ходили либо одним прихожанам было меньше 14, а другим было за 60. То есть как раз вот они бабушке отдать внуку, чтобы она водила в церковь, в общем, невелика премудрость, многие это делают, но потом этот внук, дойдя лет 14, получив какие-то новые горизонты жизни, находит, что есть вещи поинтереснее. Поэтому приводить маленьких детей в церковь — это хорошо. Это очень здорово. Ребенок живет вместе с вами, он приходит вместе с вами, он живет с вами одной жизнью. Это нормально для ребенка, для вас и для церкви. Но мы не научились заинтересовывать людей, детей. Мы не научились им объяснять свои мотивы. Мы не научились делиться с ними своей верой. Воспитание религиозное происходит при передаче от человека к человеку отношения, а не при массовых мероприятиях. Когда мы кого-то приводим в церковь, это, в общем, это не личный контакт. Это немножко другое. Да, это соучастие в общем деле, но здесь не происходит нашей личной встречи с этим ребенком. Мы ему не объясняем, чем это важно для нас. Более того, то, чем это важно для нас, ему может тоже не очень понравиться. Поэтому здесь, наверное, системная какая-то общий какой-то изъян нашей вот... Ну, я не знаком с жизнью других конфессий. В принципе, у нас православное радио, нам это и не особо нужно. Но вот в жизни Русской Православной Церкви, нашего православного русского народа, это определенный изъян. И была замечена такая интересная закономерность. Когда все знают этот факт, конечно, просто напомню его, обозначу, что в 35-м, кажется, году была проведена перепись населения, и в этой переписи был вопрос, верите ли вы в Бога. Абсолютное большинство советских людей, строителей коммунизма, при уже начинающихся репрессиях, ответили «да». Настолько этим были все удивлены, что люди, проводившие перепись, были репрессированы. Руководители этой переписи. Товарищ Сталин прогневался весьма на них за такие результаты. Так вот, лет через 20, как раз здесь сказано, лет через 20, в 50-е годы, когда сменилось поколение, уже сменилась ситуация. Я не знаю данных переписей, но там уже верх стал значительно меньше. Это очевидно просто по опыту общения с людьми и по воспоминаниям. Почему? Так вот, ответ на это находят такой. Уж не знаю, как он вам понравится, но предлагается ответ одним современным мыслителям, что... В 1935 году еще в основном, все-таки от 17 года до 35-го, там сколько получается? Меньше 20 лет. То есть люди получили воспитание некое, когда все общество было религиозным, вся страна. То есть был некий религиозный компонент в жизни общества. Да, были атеисты, были люди маловерующие, были люди неверующие. Но, в общем, в целом, все-таки общественная жизнь несла в себе какую-то религиозную нагрузку, что и воспитывало. И на это был как раз упор. В семье была религиозная жизнь, но это религиозное воспитание в семье, оно было завязано на такой христианский верующий социум. У нас звонок, но я все-таки закончу свою мысль. Так вот, когда прошло 20 лет, без этого верующего социума христианство, государство стало неверующим. И передача в семье веры тоже перестала работать, просто потому что она была ориентирована на вот такое благоприятное окружение. Поэтому нам сейчас нужно как-то искать другой подход, и должен сказать, что после всего так называемого триумфального шествия православной церкви с начала 80-х годов этот подход пока еще не найден. У нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, не могли бы вы растолковать притчу о богатстве неправедном? Что значит «приобретайте себе друзей богатством неправедным»?
Угу. Ну, это очень приятное занятие, на самом деле, потому что притча, на мой взгляд, несложная. Ну, вы помните, это о неверном домоуправителе, который там наворовал своего господина, а потом, когда с него потребовали отчет, отчет заключался, ну, видимо, в компенсации этому домоуправителю понесенного вреда, материального ущерба, то он стал переписывать расписки, так чтобы... В общем, стало непонятно, сколько на самом деле он должен. И хозяин его похвалил за догадливость, не за нравственный поступок. Ну, а потом сказал приобретателю друзей богатство неправедным. Я это понимаю так, что если уже богатство неправедное у вас есть, то хотя бы делайте им добро. Это не призыв наживать неправедное богатство. Но это призыв использовать во благо то, что у нас есть, ну, независимо от того, как оно было нажито. Потому что если уж оно есть, то оно есть. Значит, нужно дальше что-то с ним делать, и делать нужно именно что-то хорошее. Вопрос. Знаю, что нам нужны молитвы Господу, нужны ли ему наши молитвы? Ну, а то, что нам нужны наши молитвы, разве недостаточно? Так, поступили вот записочки ко мне на стол. Давайте помолимся, тем более, что время наше заканчивается. Спаси, Господи, помилуй рабов, Тевстиша, патриарха Кирилла, протоиерея Александра, президента Владимира, Евгения, Елены, Сергия, молящего Алексея, Михаила, Вячеслава, Аркадия, Александра, Валентины, Евгения, Валентины, Ирины с чадами, Андрея, Ларисы, Зоя, Наталья с чадами, Валентины, Наталья, Вадима, Дарья, Владимира, Александры, Людмилы, Елены, Сергия, Надежды, Раисы, Василия, Дмитрия, Валентины, Аполлинарии. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, патриарха Алексея, отрока Арсения, престольной монахини Ноны, Петра, Антонина, Владимира, Сергия, Владимира, Татьяны, Елены, Алевтины, Константина, Валерия, Аркадия, Нины, Сергия, Нины, Николая, Ольги, Антонины, Екатерины, Натальи, Александра, Петра, всех убиенных воинов и мирных жителей на Украине. Простим всякое согрешение, вольное и невольное. Вопрос. Какие молитвы должен читать мирянин дома? Каждый коне предлагает читать молитву тропаря. Если их у некоторых много в доме, в чем разница тропаря, кафеста, молитва? Ничего себе. Так, ну, по порядку. Значит, молитв разных очень много, поэтому, в общем-то, выбирать нужно то, что вам больше помогает. У нас есть традиция утреннего и вечернего правила именно в формате молитвослова. Очень хорошо, как правило, в общем, жизнь показывает, что поиски чего-то другого заканчиваются возвратом к этому, как к чему-то достаточно хорошему. Надо сказать, что это не безусловная вещь и не всемирная. У греков другое правило, например. Вечером они читают малое повечерие с каноном Божьей Матери, а утром они читают сокращенную полуночницу. То есть вот эти вот молитвы по молитвослову – это русское синодальное учреждение. Но это хорошо. Вот. У вас есть другие идеи по поводу правила? Пожалуйста, обсудите их со своим духовником или с священником, которого вы уважаете, даже если он не ваш духовник, или с каким-то опытным мирянином. Это ваше дело. Вот. Найти равноценную замену, сразу скажу, нелегко, но это правило, это не единственный вариант. Но, что касается молитвы каждой иконе, ну, это, конечно, нереально, и этого делать не нужно. Более того, то, что много икон в доме, это довольно спорный момент, как ни странно. Игнатий Брянчанинов писал о том, что в келье своей не держи слишком много икон, чтобы не развлекаться умом, не рассредоточиваться вниманием. Так что, ну, уж раз они есть, то они есть, но читать молитву каждой иконе точно не обязательно. А вот молиться всем святым всегда можно. В чем разница тропаря, кафеста, молитвы? Ну, я думаю, что все это знают в основном. Но все-таки вот я, когда учился в Свято-Тихоновском, у нас была литургика, и мы проходили вот эти все вещи. Я задался вопросом, в чем разница тропаря и кандака, и я не нашел ответа на этот вопрос. Как правило, определяют их примерно одинаково. Разница у них просто в месте, которое они занимают богослужение, в Все-таки они, наши тропари кандаки в молитвословии подразумеваются, что они где-то в службе святому стоят на определенном месте. Место разное, а суть, в общем-то, одна. Я болею онкологией. Я перестала молиться, все откладываю на завтра. Часто ловлю себя на мысли, что вообще не хочу молиться, читать Евангелие. Стесняюсь пригласить домой батюшку. Как мне быть и что делать? Помолитесь обо мне. Господи, помилуй, раба Божия Ольга. Ну, что тут можно сделать? Во-первых, человеку больному, как ни странно, молиться тяжелее. Ну, не странно, конечно, но иногда здоровому этого не понять, потому что у здорового много всяких забот. Он тут и там, он нужен ежечасно. Когда человек болен, он вроде бы уже меньше там и тут, он больше где-то там, где болеет. Вроде бы дел у него меньше. Кажется, ну вот молись себе, нам некогда. Но это достаточно заболеть серьезно, чтобы понять, что не так-то это легко. Так что это, хотя и состояние не хорошее, но оно, ну, естественно, когда мы болеем. Что вообще не хотим. Ну, конечно, когда мы плохо себя чувствуем, нам ничего не хочется, у нас нет сил ни на что. У нас все наши ресурсы исчерпаны, мы как уже полупустой такой, на четверть полный, можно сказать, сосуд, в котором там бы найти в себе силы на то, чтобы просто себя передвигать, чтобы себя как-то обслуживать, чтобы лечиться тоже надо, поэтому это тяжело. Это абсолютно понятное состояние, но здесь просто, наверное, малое, что-то малое становится дороже. И стоит больше, большего стоит, когда мы молимся больными, чем когда мы это делаем, хорошо себя чувствуя, имея какой-то запас силы времени. Ну, стесняюсь пригласить домой батюшку. Ну, наверное, не стоит этого делать. Все-таки стесняться. Возьмите, да и пригласите, если нужен. Вопрос. Правда, что теперь не только в духовных семинариях, но и в светских вузах учат теологию? Что это дает? У меня тоже есть вопрос, что это дает. Не учил теологию в светском вузе. Но нужно понимать, что есть разница между теологией, богословием и религиоведением. Хотя, в общем-то, эти слова означают, по сути, одно и то же, но это разные образовательные стандарты. Богословие – это взгляд на веру изнутри, со стороны верующего. Религиоведение, ну, например, основа православной культуры – это чисто религиоведческий предмет. Это взгляд на религию со стороны извне. Может быть, мы, конечно, православные, но мы смотрим на религию со стороны, глазами человека, который к ней не принадлежит. Это говорит это, как бы сказать, угол зрения, это метод рассмотрения. Это не значит, что вы не верите сами, но вы рассматриваете именно, глядя, пытаясь посмотреть со стороны. Теология – это нечто нейтральное, скорее. Это рассмотрение самого предмета. Ну, отношения, может быть, очень разные. Теолог может быть вполне неверующим, потому что это стандарт теологии. Теология – это западный стандарт, и там это сплошь и рядом. Теолог – это тот, кто занимается рассмотрением самого предмета. И, ну, как бы и не то, чтобы не смотрит на него обязательно глазами верующего человека, в то же время он, это не подход как религиоведение. А вот что это? А вот это религия. А вот что это? Это православие. А вот православный храм устроен так, а вот у него купол, вот у него крест. Это налево, это направо. Это такое примитивное религиоведение. Теолог занимается уже конкретно разбором Евангелия. Но он может, повторюсь, он не обязан, с точки зрения самой теологии, теолог не обязан быть глубоко верующим и религиозным человеком. Потому что в сельских вузах люди учат теологию, но это какое-то, ну, не знаю. И мне, повторюсь, сложно судить о том, что это дает. У меня самого к этому отношение довольно смешанное. Лучше бы вы спросили у людей, которые учили эту теологию в сельских вузах. Хотя у меня, по-моему, нет, бакалавр религиоведения, у меня, кажется, диплом Свято-Тихоновского. Там были теологи и религиоведы. Вот у кого красный диплом был, те были теологи, а у кого синий, то есть не красный, те были вроде религиоведы. А уже в магистратуре это был магистр богословия. Ну, в общем, это все разные слова, но они все-таки имеют немножко разный смысл. Я не знаю, что дает теология в сельском вузе. И прям скажу, я думаю, что результаты положительные будут ясны, когда они проявятся на уже определенной истории. Время наше заканчивается, но парочку вопросов, наверное, еще успеем. Как преодолеть эмоциональную зависимость от батюшки? Очень серьезный вопрос, наверное, с психологом. Советовал бы я вам с хорошим. Потому что это болезненное состояние. Боюсь, что вы сами не выберетесь. Подавляющее большинство понимает, что у них зависимость есть, но при этом, во-первых, ничего, во-первых, не может, а во-вторых, и не очень хочет на самом деле от нее избавиться. Так, сегодня церковь вспоминает святую Елену Константину. Расскажите хоть немного о них. Ну, не успеваю, прям скажем. Житие, пожалуйста. Часто говорят о страхе Божьем, но при этом апостол нам пишет, что в любви нет страха, совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенной любви, помогите разобраться. Очень сложно разобраться в писаниях апостола Иоанна. Там много противоречий. И противоречия, когда я говорю противоречия, это не значит, что это неправильно, но когда одна сформулированная мысль выглядит опровергающей другую сформулированную мысль, поэтому там нужно как-то копаться поглубже. Но все-таки страх Божий — это начало премудрости, говорит нам премудрый Соломон, точнее, автор, которого мы привыкли читать под этим именем. И я думаю, что говорят, что со страха Божьего все начинается, а потом уже, когда человек достигает любви Божией, то это немножко другое состояние. Ну, а хороший страх Божий — это страх огорчить Бога, что, в общем, тоже недалеко от любви. У нас с вами время уже истекло полностью, поэтому я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели, призываю на вас Божье благословение и до следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш,